Мы говорили о том, каким образом Бог через Евангелие, через то, что человек воспринимает Божью благодать, спасительную благодать, как этот акт, как это явление изменяет жизнь, реально, практически изменяет нашу с вами жизнь. Речь идет не о каких-то магических действиях, речь идет не о том, что человек покаялся, пришел в церковь, и завтра сразу, мгновенно все стало приятно, прекрасно, его взаимоотношения с людьми урегулировались, и он уже почти что на небесах живет. Не так. Реальность христианской жизни говорит о другом процессе. О процессе, когда человек, принимая Евангелие, что это значит? Еще раз повторим. Принятие Евангелия означает, первое, признание своей абсолютной негодности. Оно говорит о том, что человек открывает, Бог, Дух Святой открывает человеку то, что он не имеет абсолютно ничего в себе самом, на что он мог бы опереться. Я вспоминаю сказку про барона Мюнхгаузена, как он пытался вытащить себя за волосы из болота. Вот примерно так же человек неверующий, который не знает Бога, у него не на что опереться. Он абсолютно ничего в своей натуре, в своей природе не имеет, на что он мог бы положиться. Есть единственный только путь. Это благодать Иисуса Христа. То есть, когда человек приходит и полностью, абсолютно полностью полагается и доверяется праведности Иисуса Христа, которая была принесена или сделана возможной для него в результате жертвы на Голгофском кресте. И вот тогда, когда это происходит, вот тогда в человеке начинается процесс реального подчинения каждого блока своей жизни господству Иисуса Христа. И апостол в 12 главе, в 13 главах, он подробно говорит о разных аспектах жизни, которые должны быть принесены на алтарь, которые должны быть отданы реально для того, чтобы Иисус Христос свой характер установил в той или иной сфере нашей жизни. И вот он доходит до 14 главы, и, как я уже сказал, половина 15, огромная часть этого послания, очень значительная часть по сравнению с его общим объемом этой книги, посвящается очень важной части нашей жизни, проблеме взаимоотношений. Мы уже говорили о том, что, в принципе, это одна из наиболее часто упоминаемых проблем, когда возникают какие-то сложности, когда отношения рушатся, когда жизнь человека приобретает неправильные или, может, нежелательные овертоны. Чаще всего проблемой или причиной таких проблем являются нарушенные взаимоотношения. В 15 главе мы сегодня будем читать 5 и 6 стихи. Апостол Павел почти что подходит к заключению. Он готов уже сделать такой финальный аккорд. Мы будем о нем говорить в следующий раз. Но до этого он с короткой молитвой обращается к Богу. Он вообще-то говорит людям, но в этих словах, обращенных к людям, у него пропитаны эти слова молитвой к Богу. В этих словах показана его абсолютная зависимость от Бога. Я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать эти два стиха. 15 глава послания к римлянам, 5 и 6 стихи. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Как я уже сказал, что единство или его отсутствие является одной из самых больных мест, одним из самых больных мест в жизни христианского общества, в жизни церквей. Эта проблема приносит, так скажем, ущерб с двух сторон. Во-первых, первая сторона – это множество неприятностей для самих верующих. Если кто-то из вас достаточно долго уже в церкви, то вы, наверное, можете вспомнить, что самые неприятные моменты вашего церковного, в общем-то, опыта или стажа, они как раз и связаны с нарушением взаимоотношений, нарушением единства, какими-то разделениями, которые возникают в той или иной ситуации. Иногда церкви даже делятся. То есть это множество неприятностей для нас самих. Вторая сторона проблемы заключается в том, что отсутствие единства создает препятствия и соблазны для людей неверующих. очень часто от неверующих людей можно услышать эти слова. Ну, не поймешь, куда идти. Одни правы, другие правы, но они между собой не ладят, у них постоянное напряжение, конфликты и так далее. Очень часто приводятся именно причины отсутствия единства между христиан, как попытка оправдать свое неверие. Безусловно, люди не могут оправдаться даже такими очевидными, казалось бы, причинами. Безусловно, каждый человек несет ответственность за свое нежелание преклониться перед суверенным, владычественным Богом, могущественным Богом. Но тем не менее, то, что различные напряжения между христианами создают действительно негативный имидж христиан, это факт, и нам нужно признать это. Итак, две стороны этой проблемы отсутствия единства, о которых мы сегодня говорим. Существует несколько причин, реальных причин, в результате которых возникает вот это состояние отсутствия единства. Я разделил их на две категории: вторичные причины и первичные причины. Вторичные – это то, с чем мы непосредственно сталкиваемся. Очень часто этот список далеко не полный, но я привел здесь три таких наиболее часто встречающихся элемента. Во-первых, различные точки зрения. Ну, например, один человек считает, что нужно покрасить стены в коричневый цвет, другой говорит в розовый там, или в пинк. Да, это тоже розовый, да? Как некоторые красят машины свои. Вот. У разных людей есть разные вкусы. И вот разница во мнениях. Ну ладно, там, если эту машину покрасил кто-то, и вы на нее только смотрите, вы на нее не ездите. Но если вы муж и жена, и вы будете ездить на одной машине, и жена хочет красную, муж хочет белую, и вот, пожалуйста, нарушение единства. Кроме того, различное воспитание у людей. То есть люди с разным прошлым, они научились по-другому мыслить. Они по-разному оценивают. Вы, наверное, обнаружили, что когда вы переехали из бывшего Советского Союза сюда, в Америку, вы, наверное, столкнулись, что очень часто многие американцы совершенно не так мыслят, как вы мыслите. Они воспитаны по-другому. И это вызывает разногласия, это вызывает напряжение. Кроме того, у людей есть разный темперамент. Некоторые люди быстрые, они быстро схватывают, быстро реагируют. Некоторые спокойные. Спокойные иногда до того, что они выводят из себя всех остальных, которые менее спокойны. Таким образом, вот это реальные причины, на основе которых возникает разногласие. Но это вторичные причины, их можно еще добавлять, великое множество существует. Но все они приводят к неким первичным причинам, то есть тому, что лежит в сердцевине, в корне всех этих проблем. Первое, самое главное, это гордость. То есть всегда любая причина нарушения единства, скорее всего, приведет к затронутому «я», к затронутому самомнению, самолюбию, от самооценки человека. Психологи по-разному это оценивают. Кто-то говорит низкая самооценка, кто говорит высокая самооценка. Библия говорит очень просто. Библия говорит о том, что проблема всего этого является гордыня наша. Та человеческая гордыня, которая берет свое начало с Едемского сада, когда человек заявил Богу, заявил Вселенной, что он что-то из себя представляет. И с того момента гордость человека заставляет его вступать в конфликт с другими людьми. И мы видим, как быстро Адам вступил в конфликт с Евой, когда он говорит, оправдываясь перед Богом, что это не я, жена моя сделала. Мы видим, как этот конфликт разрастается, и Каин убивает Авеля. Это то же самое. Это я затронутое, уязвленное самолюбие человека. Есть еще две первичные причины, которые несколько связаны с гордостью, но я все-таки хотел их выделить в отдельную статью. Это страх. Очень часто люди нарушают единство из-за боязни. Боязнь быть подавленным, боязнь потерять влияние, боязнь того, что если сейчас это уступишь, то вообще потом на голову сядут. Страх – это то, что преследует очень многих людей, то, что заставляет людей жить вот в таком состоянии нарушения единства. И еще одно положение – это желание власти. Это тоже связано с гордостью, но немножечко отдельно выражено. Это когда люди специфически стремятся к тому, чтобы быть наверху, чтобы их слово было последнее, чтобы их мнение действительно было принято и так далее. То есть мы имеем дело с реальной ситуацией, когда люди, не знающие Бога, живут в таких обстоятельствах, и они вот во всем этом реально сталкиваются с нарушением единства. Когда человек принимает Евангелие, как мы уже говорили, Евангелие связано с признанием своей нищеты и банкротства. То есть, по идее, человек, который принял Евангелие, у него вот эта самая главная первичная причина должна быть подрублена, то есть гордость. Он однажды преклонился перед Богом, он однажды признал и понял, что он гордый человек, что гордость не имеет права на существование, и он ищет, он просит Бога о том, чтобы Бог удалил все это от него. Но в реальности, как мы знаем, что это только первый шаг. В реальности начинается жизнь, которая вовлекает в себе регулярное, постепенное подчинение блока за блоком своей жизни Иисусу Христу, или точнее, Его господству. Вот почему люди многие, которые еще не преуспели в духовном росте в той или иной сфере, христиане. Вот почему среди них случается нарушение единства. Вот почему иногда это нарушение единства, оно, знаете, выливается в какие-то даже громкие неприятности, иногда скандалы. Вот почему в христианских семьях можно встретить нарушение единства? По той же самой причине, потому что люди или вообще неверующие, а такое, к сожалению, случается среди христиан, они ходят в церковь, но они никогда не приняли Евангелие. Или же они не растут, или очень медленно растут, или в той конкретной сфере жизни у них нет достаточного роста, чтобы преуспевать конкретно в этой ситуации. И еще один очень важный момент. Дело в том, что отсутствие единства между людьми очень часто объясняется желанием бескомпромиссно стоять за истину. Очень часто люди, когда говорят о том, что у них нарушили взаимоотношения, они говорят: ну не могу же ли я лукавить? Не могу же я лицемерить, вот я же не могу назвать на белое черным. Поэтому люди ставят эту картинку таким образом. Они говорят, они видят как разделение двух полярно отдаленных друг от друга факторов. На одной стороне скандал, на другой стороне лукавство и лицемерие. То есть они избирают, ну я не могу лицемерить, значит буду скандалить. Значит буду терять единство с братьями и сестрами. В самом деле, Писание показывает нам совершенно другую картину. Посмотрите, второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Апостол Павел пишет: «Юношеские похоти убегай, а держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Обратите внимание на этот текст. Во-первых, сказано: «Юношеских похоти убегай». Слово «похоти» я уже много раз его переводил здесь, оно включает больше, чем только сексуальные неконтролируемые желания. Это слово включает в себе амбиции, неконтролируемые юношеские амбиции. Амбиции молодых людей, которые не могут контролироваться. Они, конечно, включают в себя и сексуальный аспект, но зачастую здесь речь идет о каких-то формах выделения себя, добиваться своего, противопоставления себя. И вот посмотрите, как здесь сказано: юношеских похотей убегай. Слово «убегай» – это слово два раза всего используется, греческое слово, которое стоит под этим словом, всего два раза используется в Новом Завете. Слово «фьюга» – это слово один раз используется, когда Иосиф и Мария бежали от Ирода, который хотел убить Иисуса Христа. Второй раз оно используется здесь. То есть убегая, это ясно осознавая опасность, сделай все, чтобы там не быть. Ну, посмотрите, второе слово не менее важное. Здесь написано: юношеские похоти убегай, а держись правды. Вот это слово «держись» – это не просто «держи в руке». Это «преследуй», это «делай все возможное, чтобы достигнуть». Очень яркое слово. В греческом языке очень сильное слово, которое говорит «сделай все», чтобы его достичь. Давайте посмотрим, чего достичь. Достичь есть две пары качеств. Во-первых, посмотрите. Держись правды и веры. Правда и вера – это то, что касается истины. Истины практически, из на которой строится наша вера. Но посмотрите, вместе с этим правды, веры, и здесь же рядом – любви и мира. Оказывается, правду и веру невозможно по-настоящему иметь без любви и мира с людьми. Поэтому апостол Павел ставит вот эти две пары в одну группу, и он говорит, вот амбиции своих собственной убегай, сделай все, чтобы от них освободиться. Но вместо этого преследуй, точно если это слово перевести, преследуй, то есть сделай все возможное, чтобы ты в своей жизни лично достиг правды и веры, чтобы познавал истину и на нее полагался практически, и чтобы это реально делало тебя способным любить и жить в мире с людьми, которые тебя окружают. Новый Завет действительно очень много содержит самых разных текстов, которые говорят об этом. Мы не будем сейчас останавливаться. Я хотел бы сейчас перейти к тексту. У нас осталось еще, может быть, полчаса для того, чтобы поговорить о нем конкретно. Вы знаете, апостол в этом тексте особенно подходит к единству. Посмотрите, в 12 главе мы только... У нас не будет ее на экране, посмотрите в ваших Библиях. В 12 главе мы уже говорили о единстве. Апостол Павел уже призывал к единству. 12 глава, 16 стих. Посмотрите. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». И мы подробно говорили о том, каким образом ступенька за ступенькой христиане достигают единомыслия, достигают единства. Здесь, в этом тексте, который мы сегодня, 5 и 6 стихи 15 главы, сегодня, который изучаем, здесь апостол Павел говорит немножечко с другой стороны об этом же самом процессе. Здесь он говорит о стратегическом подходе к единству. Очень интересно, вот в этих коротких словах содержана колоссальная, истина колоссальной важности, которая покажет нам реальные условия или Божий путь к единству. Первое, о чем говорит апостол, просите единство у Бога. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Вот посмотри, он говорил, говорил, убеждал, убеждал, доносил до них очень много всего. И теперь в конце он подходит и говорит, впрочем, пусть Бог это сделает. Греческая грамматика вот этих слов, которые здесь стоят, она говорит о том, что апостол очень сильно сомневается. Самая большая степень сомнения, которую можно вложить в греческом глаголе, самая большая приведена здесь. Очень сильно сомневается, что это люди смогут сделать сами. Он говорит, это может сделать только Бог. Вот почему он обращается к людям, но в этих словах, эти слова пропитаны молитвой. Он говорит, Бог же терпение и утешение да дарует вам. Это очень важный аспект, очень важный. Дело вот в чем, что мы ищем не просто жизни без скандалов. В некоторых ситуациях удавалось установить такую жизнь. Просто договориться, просто собраться и договориться. Окей, ты уступаешь мне это, я уступаю тебе это, и будем жить и не скандалить. Иногда есть люди, которые применяют различные методы, знаете, conflict resolutions, всякие разные менеджмент, как сделать так, чтобы люди могли, ну, жить и не скандалить нормально. На предприятиях разные проводят. Я, кстати, недавно прочитал книжку, что в одной церкви, нет, не книжку, в прошлом году мы были на Shepherd's Conference, вот, и Ал Моллер проповедовал, если кто помнит эту проповедь. Он проповедовал о том, что в одной из современных церквей, как обычно, поскандалили люди и пригласили психологов для того, чтобы они помирили пасторов между собой, там, диаконов и так далее, всех остальных. Ну, конечно, это кошмар, чем там все закончилось, потому что психологи никогда не смогут навести порядок. Но во всяком случае, многие люди, большинство людей именно так видят решение. То решение, которое приготовил Бог, или который имеет в виду апостол Павел вот здесь, оно значительно отличается от всяких этих психологических попыток. Дело в том, что решение, которое предлагает Бог, оно включает в себя действительную возможность достижения внутреннего единства между людьми. Это не просто позиционная уступка. Я уступлю тебе. Знаете, как в шахматы играют? Я сдам пешку, чтобы взять коня. И очень многие люди вот так уступают. Окей, я не буду здесь скандалить, чтобы завтра... Помните, дети, как вы окей, не буду сейчас скандалить с папой, с мамой, потому что завтра мне нужно отпроситься куда-то. Тактика очень отработанная у очень многих людей. Но здесь речь идет совершенно о другом единстве. Здесь речь идет о том, что действительно возможно, реально возможно найти настоящее единство. Но такое единство психологи не могут дать. Такое единство может дать только Бог, только своей работой в душах человеческих. Есть несколько причин, почему это так. Дело в том, что мы не только полностью зависим от Бога, но и конкретно вот в этой сфере, в сфере единства, никто другой, как только Бог, действительно может помочь нам преодолеть, разрушить все барьеры, которые стоят между нами и другими людьми. Во-первых, единство невозможно без внутреннего процесса изменения сердец. То есть, что такое единство? Вот вы можете помириться с кем-то, вы можете договориться, окей, эти вопросы не будем поднимать. Но настоящее единство, Божье единство, оно требует, чтобы сердца, чтобы внутренности были изменены. Поэтому мы абсолютно зависим от Бога. Поэтому мы только Его можем просить о том, чтобы Он нас поменял. Поэтому это только Ему подвластно, никому, ни проповедникам, ни сильнейшим каким-то специалистам в области взаимоотношений, ни каким-то мудрецам современным. Это просто невозможно, это не подвластно. Только Бог имеет силу изменять души человеческие. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Апостол Петр говорит о достижении единства. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». Заметьте, как много здесь работы духовной. Здесь ясно сказано, что это не просто так с неба упало. Заметьте, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши. Это процесс. Процесс, который требует серьезной работы, духовной работы. Заметьте, послушание истины со стороны человека через Духа, действие Духа Святого, действие Божие. Это невозможно людям. Вот почему апостол молится о единстве, вот почему мы должны молиться о единстве, вот почему, преследуя единство или достигая единства, каждый из нас должен поставить перед собой задачу, реальную цель. Это не просто так, есть хорошо, нет, ну ничего, и без него проживем. Это реальная задача, которая должна стать предметом наших молитв. Причем не просто, чтобы что-то сгладилось как-то, и, в общем-то, люди, в общем, не говорили плохо про нас. Нет, чтобы достичь настоящего единства, единения сердец. Как мы уже говорили, изменение души – это реальный процесс, который подвластен только Богу. Вот почему апостол упоминает именно эти качества Бога. Посмотрите, Бог же терпение и утешение. Вот в разных местах библейские авторы упоминают разные качества Бога. Здесь он говорит об этих двух качествах. Он говорит, Бог же терпение и утешение. Почему? Этот процесс требует терпения. Процесс достижения единства с вашим мужем, с вашей женой, с вашими детьми, с вашими близкими, родственниками, с людьми в церкви, с кем у вас, может быть, натянутые отношения. Он требует огромного терпения, он требует тщательной, сконцентрированной работы над своей душой. Вторая причина, которая говорит, почему нам только у Бога нужно просить единства, заключается в том, что единство невозможно без реального духовного роста. Послание к Коринфянам, 1 главе, вернее, в 3 главе, в первом послании, в 3 главе, с 1 стиха, апостол говорит о проблемах отсутствия единства в Коринфе. Послушайте, «Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть он говорит о том, что люди находятся в состоянии младенчества, и один из признаков младенчества – напряженные взаимоотношения, которые выражаются здесь в зависти, в спорах, в разногласии. Но для того, чтобы люди росли духовно, это невозможно, каким-то своим способом сделать. Да, мы можем поливать, так скажем, мы можем питать человека. И мы в нашей церкви делаем очень много для этого. И слава Богу, очень многие люди действительно искренне интересуются духовным питанием. Они открывают себя, они приходят, они слушают, они в разных ситуациях слушают кассеты, слушают по радио проповеди. Слава Богу. Но представьте себе дерево. Если вы будете его поливать, вы можете его поливать, но вы не можете его вытащить, чтобы оно выросло. Если его вытащить, оно не вырастет совсем уже больше. То есть оно должно расти. Вот почему когда-то апостол Павел говорил об этом же процессе по отношению к Коринфской церкви. Здесь же в 3 главе, смотрите, 6 стих. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Если у вас заметны конфликтные ситуации, если вы видите, что у вас нет единства, знайте, что проблема с отсутствием зрелости. Проблема с отсутствием духовного роста. Молитесь о себе и молитесь о тех людях, чтобы они выросли духовно. Вы решите конфликтную ситуацию сегодня, она возникнет завтра. Другая, какая-нибудь еще страннее, чем та, которая была сегодня. Если не вырастете духовно, если не обретете зрелость в Иисусе Христе, это просто невозможно. Вот поэтому молитва, упование на Бога и реальное доверие Ему – это единственное средство в том, чтобы нам действительно научиться. Единство или очень важное условие. Второе условие, которое мы встречаем здесь, апостол говорит не только о том, чтобы мы просили единства у Бога, он говорит о том, чтобы мы достигали единства во Христе. Он говорит не только об условии, не только об источнике единства, он говорит о сфере, в которой единство возможно. Вы знаете, когда люди занимаются какими-то тонкими процессами, то вот эти процессы очень часто требуют определенных условий. Здесь в Портленде есть такая корпорация Intel, в которой делают микросхемы для компьютеров. Там есть специальные комнаты, в которых процесс возможен, не только при определенной температуре, не только при определенных, там, знаете, световых, она или темная, или светлая должна быть комната, но и при определенной степени загрязнения. То есть они должны откачать всякие соринки из воздуха, иначе процесс не будет работать. Если нет этого условия, если эти соринки не будут удалены оттуда, то эти микросхемы не получатся. Что-то подобное с единством. То есть если единство будет собираться где-то в других каких-то условиях, а не в Иисусе Христе, оно не получится. Может быть, получится какое-то человеческое перемирие, может быть, получится человеческая договоренность, которая при ситуации, когда она стала невыгодной, разрушается. Но единства настоящего вне Иисуса Христа просто не может быть. Посмотрите, о чем говорит здесь апостол. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. Если вы заметили слово «учение» курсивом здесь стоит, это значит, его в оригинале нет. Это вставили его переводчики для удобства понимания. В принципе, суть в следующем. Речь идет о том, чтобы мы могли быть, чтобы Бог дал нам быть в единомыслии в соответствии со Христом. Или во Христе Иисусе, если проще сказать. То есть единомыслие возможно только во Иисусе Христе. Ни в каких других обстоятельствах, ни в каких других сферах. Дело в том, что истинное единство – это не идеологическое оттачивание позиций. Когда люди говорят, переговорный процесс, они все точнее, 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 точнее подходят, а потом, оп, ну хорошо, здесь мы уже можем терпеть друг друга. Истинное единство, духовное единство – это реальное погружение во Христа. Нам нужно научиться практически погружаться во Христа. Давайте посмотрим, что это такое. Погружение во Христа – это не какой-то абстрактный термин. Это то, что Священное Писание достаточно хорошо объясняет. Посмотрите, один из любимых наших текстов в Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Мы читали несколько раз эти стихи в связи со взаимоотношениями. Давайте посмотрим еще раз. И он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, апостол достаточно широко и ярко описывает вот этот процесс погружения в Христа. Здесь все вокруг Христа. Вы знаете, Библия, она переполнена Христом. Кстати, в следующее воскресенье у нас будет специальное собрание. Мы будем говорить о реформации. И утром у нас будет первые три основных столпа реформации. Мы будем говорить о соло скриптура, соло граса и соло фидей. Только Писание, только благодать и только вера. Но вечером, те, кто придут еще вечером на молодежное собрание, мы будем говорить о двух еще добавочных элементах, которые были сверхважны для Лютера. Это solus Christus и soli Deo Gloria. Только Христос и слава только Богу. Так вот, однажды, когда Лютер дошел до Павла, в конце концов, он был шокирован, что Павел переполнен Христом. Что Павел – это не прагматик, это не академик, это не законник, а Павел – это человек, увлеченный Христом. Что-то подобное в этом тексте мы видим. Это люди, о которых здесь сказано, это люди, увлеченные Христом. Они переполнены Христом, они погруженные в Христа. Вы знаете, причина, почему в церквях христианских так мало единства, в большой степени заключается в том, что так мало людей, которые по-настоящему погрузились во Христа. Люди вроде бы говорят о христианстве, они где-то вроде бы возле христианства, но чтобы жить, будучи плененным Христом, немного людей таких. Вот здесь апостол очень ясно раскрыл это. Давайте посмотрим. Во-первых, смотрите, 11-12 стихи. «Служители работают над душами, снаряжая святых». То есть их задача, они сконцентрированно работают к совершению святых, то есть снаряжению святых на дело служения для чего? Для созидания тела Христова. То есть это служение не просто так. Здесь один молотком стучит, там один пилит, там один еще там что-то делает. Это служение все имеет свою цель. То есть каждый человек, которого нужно снарядить, сделать способным служить, он делает это, руководимый одной единственной целью. Он понимает, что самое важное, самое главное, что существует здесь в мире, Бог строит церковь. И Он дал нам привилегию, огромную привилегию быть инструментом в Его руках, чтобы созидать церковь. Посмотри дальше. Он говорит, что целью вот этого процесса является достижение зрелости. Смотрите, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». То есть вот этот процесс снаряжения, он имеет реальные шаги какие-то. Это не просто где-то там Иисус Христос и Его Церковь в вечности. Это реально измеряемое явление, о котором написано, что мы движемся к тому, чтобы приходить в единение веры, то есть ясного понимания веры. Она не просто единение, окей, ну хорошо, помиримся. Нет. Здесь речь идет о том, что единство веры и познание Сына Божия, проникновение в Его истину, в Его характер, в Его жизнь. Мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Это определенная степень духовной зрелости. Посмотрите, проявление зрелости, в свою очередь, выражается в способности говорить истину в любви, для того, чтобы взращивать других во Христа Иисуса. Посмотрите, 15 стих. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, которую есть глава Христос. Посмотри, как все это взаимосвязано. Вот здесь единство. Вот здесь, говоря истину в любви. Кому нужно говорить истину в любви? Да тех, кто немножечко off the line, кто немножечко отошел от истины, кто где-то еще не догнал ее, кто где-то еще понимает неправильно или ведет себя неправильно, или действует неправильно где-то. И вот здесь вот зрелые люди, которых снаряжают служители, они приобретают эту способность, желание и мотивацию говорить другим истину в любви, чтобы им помогать возрастать в Иисусе Христе. Вот это единство. И посмотрите, торжество единения. Последний стих здесь, 16 стих, он буквально просто написан, как, знаете, такая симфония яркая. Так столько гармонии здесь в этих словах, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть Павел описывает практический процесс погружения в Иисуса Христа. Он говорит, что это не просто идея, это не просто термин, который плавает где-то в богословских концепциях. Это реальная жизнь. Жизнь, которая реально возможна для вас, для меня. Итак, мы говорили уже о двух условиях. Нам нужно просить Бога о единстве, уповая на Него, чтобы Он действовал, зная, что мы зависим от Него в этом процессе. Нам нужно достигать единства, погружаясь во Христа, реально возрастая в личном знании Его, в восхищении им, в послушании Ему практическом. И последнее условие, которое упомянуто в этом тексте: ищите единство для славы Божией. Знаете, могут быть разные цели достижения единства. Ну, надоело скандалить. Ну, хорошо, пусть уже будет по-вашему. Это тоже одна из целей. Или, может быть, нам нужно создать сильную организацию. Наша семья должна быть сильнее других. Или нам нужно иметь хороший имидж перед другими. Поэтому скандалить плохо. То есть могут быть разные мотивации для достижения единства. Апостол Павел здесь говорит совершенно о другой. Посмотрите, еще раз вернемся к 5 и 6 стихам 15 главы послания к римлянам. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит, что достигая единства, нам нужно стремиться прежде всего к одному, к тому, чтобы в наивысшей степени провозгласить Божье совершенство. Не к тому, чтобы показать, что наша церковь хорошая, или наша семья хорошая, или мы такие умные, что у нас семь пядей во лбу, и мы можем любой сложный, так скажем, лабиринт пройти. Он ясно ставит цель. И эта цель не связана с нами. Эта цель не про нас. Это то, что касается Бога, Его славы. Вы знаете, Бог реально сказал, что Он через нас, через Своих детей проявляет Себя людям. Много текстов, которые об этом говорят. Я приведу один, который касается конкретно нашей темы. Евангелие Иоанна, 13 глава, 34 и 35 стихи написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Настоящую любовь. Не только такую любовь, которую на людях. На людях ведут себя прилично. И потом, когда люди ушли, что тогда остается? И даже в своем сердце есть некоторые ситуации, которые люди даже боятся сказать друг другу, не хотят, просто оставляют. Окей, сейчас тронь, потом беды не оберешься. Не об этом идет речь. Речь идет о вот этой внутренней действительно способности достигать единства. Причем, когда мы говорим о достижении единства, это не бесхребетность какая-то. Речь не идет о том, что окей, я сейчас откажусь от всего, от всех принципов, от истины, от сути того, во что я верю, на чем я стою. Это совершенно обратное. Это когда твердое основание в истине заставляет нас или делает нас способными действительно свое сердце и свою жизнь отдавать этому процессу того, чтобы Бог по-настоящему изменил меня где надо, изменил людей, которые рядом со мной, настолько, чтобы мы по-настоящему были едины в Нем. И как я уже говорил, этот процесс сложный. Вот почему здесь и сказано «Бог терпения и утешения» в 15 главе. «Бог терпения и утешения» – это сложный процесс. Он требует настойчивости, он требует жертвы, он требует выносливости. Достаточно долго времени он берет. Вот почему апостол Павел говорит, что единственной мотивацией, которая может давать нам силу выстоять в этом процессе, может быть мотивация достигать единства ради Бога. Ради Божьей славы, ради того, чтобы Он проявился, ради того, чтобы люди вокруг могли видеть, что вот в этом мире, в котором так много разногласий, в котором разные точки зрения, в котором разные вкусы, в котором разные бэкграунды, разные характеры, разные темпераменты, есть люди, которые при всем этом могут жить едино. Могут жить, принимая друг друга. Могут по-настоящему любить друг друга. Несмотря на все различия, которые нас различают. Итак, мы сегодня говорили о том, что проблемы разногласий или отсутствие единства между христианами, они достигаются или решаются не переговорами, не какими-то современными механическими, техническими методами или средствами. Они смогут решиться только тогда, когда мы сознательно будем искать Бога и Божьего действия. Во-первых. Во-вторых, тогда, когда мы будем возрастать в нашем личном познании Иисуса Христа, когда мы будем пребывать в Нем, когда мы будем находиться в сфере Его любви или Его способности давать мир. И последнее, когда мы будем стремиться к единству ради проявления Божьей славы. И тогда мы будем на Божьем пути к единству. И тогда единство будет действительно становиться реальностью в наших семьях, в нашей церкви, в наших взаимоотношениях.